продолжаем нашу программу. В предстоящее воскресенье отмечает 25-летие «Русский клуб Новосибирска». 25 лет назад энтузиасты собрались, чтобы защищать русскую культуру. В нашей студии организаторы «Русского клуба» Юрий Михайлович Ключников и его верная спутница Лилия Ивановна Ключникова.
В этом году исполнилось 25 лет с тех пор, как мы начали деятельность «Русского клуба». Она началась в 89 году. Тогда мы назывались «Центр Сергия Радонежского». Этот центр поставил своей главной задачей пропаганду русской культуры. Ну, а на самом деле это русский клуб выступил как защитник русской культуры, потому что странно, уже при советской власти существовали клубы, общества различные, такие общества, там, татарское, допустим, землячество, здесь, в Новосибирске, украинское, еврейское, немецкое, а вот русского нет. Я иногда разговариваю с людьми, которые говорят о том, как расцвела культура при советской власти. Мне говорят, она расцвела вопреки советской власти. Ну, пусть вопреки, но пусть она расцветает. При советской власти возникло великолепное кино, как антитеза, допустим, американскому кино, глубокой сердечности, русской кинематографии свойственно. Музыка изумительная. Композиторы, великие композиторы были в России и в XIX веке прежде всего. А в советское время, смотрите, Шостакович, Свиридов, Дунаевский. Я Дунаевского считаю великим композитором. И причем композитор, который весь светится, радость.
Кто соратники ваши? С кем вы работаете? Вы вдвоем с Юрием Михайловичем, по сути, 25 лет этот клуб ведете. Но я посмотрел вот план вашей общественной организации. Здесь огромное количество, 46 я увидел только встреч, посвященных самым разным датам. Да. Кто помогает в организации? Кто, кроме вас и Юрия Михайловича, все это делает?
Ну, огромное количество было людей. Сейчас могу с благодарностью назвать Щепкова, композитора. Он музыкальную часть всегда представляет. Его жена Надежда Щепкова. Наши помощники Смирнова Татьяна Викторовна. Начинался русский клуб с того, что большую роль играл из Ростов Вячеслав Николаевич, когда мы называли еще центром Сергия Радонежского. Каждый раз мы приглашаем кого-то петь. И я с благодарностью, вот будем у нас 23-го будет 25-летие, я просто вот хочу благодарность сказать людям. Они приходили, пели, читали стихи. Большую помощь даже вот сыграл и Мартышев, вы его знаете тоже, который возглавляет организацию «Молодость».
А почему вот именно в 90-е годы ощущение необходимости осознания себя как русского, значимости русской культуры не в 80-е, не в 2000-е, а в 90-е пришло вам и вашим соратникам?
Да, потому что вот особенно в 90-е годы нам попытались навязать просто чуждый нам путь. Советский путь я рассматриваю как продолжение русского пути, а Сталина я рассматриваю как продолжение монархической линии. Это монарх по существу был, хотя он назывался генеральным секретарем. Он продолжал линию русских царей, которая отстаивала Россию. Но когда нам стали навязывать вот совершенно чуждый нам путь, американский путь, вот эти вот младые реформаторы, как их называют, естественно, все мое существо восстало против этого. Но я не политик, я поэт, на баррикадах никого не зову и сам никогда не ходил и не хожу. Всегда считал, что любой вопрос нужно решать мирно, спокойно. Ну, по природе я такой человек. И поэтому мы решили организовать вот такой центр Сергия Радонежского, а потом он переквалифицировался в русский клуб, который отстаивал вот эти вот идеи русской культуры. И сам я в своем творчестве, в своей поэзии отстаиваю русский путь не потому, что мы какие-то лучше других. Америка тоже великая страна и тоже интернациональная, кстати, страна. А у нас в России русский человек – это определяется не по крови, а, как говорил Достоевский, русский – значит православный. А православный – это что? Я считаю, что это не только церковный человек. Можно не ходить в церковь и оставаться православным человеком.
Как раз недавно Русская Православная Церковь опубликовала свой программный документ, в котором предлагает следующее определение русской идентичности. Русский – это человек, считающий себя русским, не имеющий иных этнических предпочтений, говорящий и думающий на русском языке, признающий имеющий православное христианство основой национальной духовной культуры, ощущающий солидарность с судьбой русского народа. Насколько вам близко вот такое вот толкование русской сути, русской идентичности сегодняшним православным духовенством?
В общем, согласен с этим определением. Я тоже считаю себя православным прежде человеком. И у меня висят передо мной в кабинете лики учителей, которых я почитаю, но первое, самое главное, что я читаю, это лик Христа.
Но, тем не менее, они говорят о том, что здесь нет иных этнических предпочтений. Вам не слышится некая тревожная нотка в таком утверждении, когда мне утверждают, что русская идентичность – это тогда, когда человек не имеет иных этнических предпочтений?
Нет. Русскую нацию всегда складывали разные народы. Наши самые великие люди и великие цари наши – они имели примесь немецкой крови, Пушкин имел примесь африканской крови, Лермонтов имел примесь английской или шотландской крови. Тут не кровь главное, главное – это душа человека. И поэтому русские, вот недаром такое популярное мнение есть о том, что все нации – китаец, немец, француз – это имя существительное, а русские – это имя прилагательное. То есть ты можешь любой национальности, ты можешь считать себя русским, имеешь право считать себя русским.
А утверждение о том, что признающий православное христианство основой национальной духовной культуры, в связи с этим, допустим, Маяковский совершенно не русский человек, получается, он был атеистом.
И Маяковский был атеистом, и многие очень русские люди в советское время были атеистами. Я сам был равнодушен к вопросам религии в советское время. Просто не был воспитан в этом ключе. Но это пришло ко мне религиозное осознание давно уже, ну, лет 40 назад. Но, тем не менее, до этого я такого самосознания не имел.
Но чувствуешь себя при этом русским человеком?
Чувствовал себя... Я этнически даже не русский человек, я родился на Украине.
Вы сказали, я согласен с этим утверждением, с этим программным документом Русской Православной Церкви, но когда я назвал несколько позиций, все вы их также опровергаете, как и я. Тоже считаю, что такое утверждение русской идентичности очень сильно сужает русского человека, очень сильно сужает. И для чего вот это вот сужение, я так до сих пор и не понял, внимательно читая весь этот документ.
Ну, вы знаете, я не хочу спорить с православной церковью, потому что считаю, что православная церковь – это организация. И там могут быть разные люди. Там был Григорий Распутин православной церкви, там были священники, которые, и которых много совершенно, которые за деньги освящают там питейные заведения и так далее.
Но в то же время был Александр Мень.
Но был Александр Мень, человек другой национальности, был Серафим Саровский, был Сергий Радонеж. Это люди величайшего ума и величайшей души.
В связи с этим в русском клубе как вы определили бы русскую идентичность?
Русским может быть американец современный. Вот тут у меня есть товарищ, который живет в Соединенных Штатах, в Нью-Йорке, который является там руководителем православного певческого хора, но не церковного хора, а просто православного, ни при какой церкви не состоит, Николай Качанов. Он горячий пропагандист русской музыки там, в Нью-Йорке. Он играет Рахманинова, религиозную музыку, он играет Бортнянского, играет Мясковского, религиозное сочинение. Но я его считаю русским человеком. Он жил здесь когда-то в Новосибирске, я с ним был знаком. Это человек глубоко русский.
Как вы в рамках русского клуба боретесь вот за эту русскую идентичность?
Ну, прежде всего, это на именах Жукова, Пушкина, Лермонтова, Циолковского, на именах Бабы Версасинха, которую я считаю русским тоже человеком, который живет в Индии, индийский святой.
Вы говорите с теми, кто приходит к вам на русский клуб, о русской идентичности через судьбы вот этих людей. С кем вы говорите и кто ведет, кроме вас, этот разговор?
Дмитрий Балашов, такой историк, это интересный писатель. Он, кстати, выступал здесь по новосибирскому телевидению. Я его пригласил просто, но у нас выступал. У нас выступал Михаил Михайлович Лаврентьев в вечере, посвященном Сергию Радонежскому. «Помоги России». Казначеев Лаиль выступал. Выступал Дмитриев, известный профессор. То есть самые разные люди у нас выступали.
Вы знаете, когда мы начинали русский клуб, еще таких вот организаций культурных, духовных было очень мало. И первые наши встречи проходили в Большом зале Дворца железнодорожников. Это посвященные Серафиму Саровскому, Сергию Радонежскому. Огромное скопление народа. Это было так удивительно. доходило до того, наш, сейчас он митрополит Тихон, даже такую маленькую пьеску написал. Я вот благодарна очень скрипачка Елена Архипова.
А кто приходит слушать? Участники? Те, кто в зале, кто это?
За 25 лет образовалось такое ядро людей, с которыми мы идем как бы уже по жизни много-много лет. Почти что как бы сроднились. Приходят вот наши единомышленники, с которыми шли по жизни. Такой мальчик удивительный, он в музыкальной школе учится, Саша Гребнев. Он так...
Несколько раз у нас выступали полонские такие музыканты есть, вот, великолепные совершенно музыканты, придерживающиеся такой классической манеры. Мы все строим на бесплатной основе, чтобы деньги исключались. У нас нет никаких ни взносов, билетов мы никаких не выдаем, мы не причисляем себя никакой партии, никакой команде.
Вот сегодня, когда общественные организации создаются, если они не увидят, что их будут финансово кто-то поддерживать, какой-нибудь грант получать, эта общественная инициатива тут же у них как-то раз и тает. А вы никогда не думали на какое-то финансовое плечо опереться? Вам в этом необходимость была какая-то?
Слава Богу, что вот мы обошлись без финансового кошелька, потому что финансовым этим кошельком всегда надо, ну, с ним согласовывать, спрашивать там и прочее. И эта вот свобода, она самое главное.
Лилия Ивановна, в наш такой очень прагматичный век, когда говорят о каком-то там людском начинании, будь то общественная организация, там, ну, все что угодно, всегда очень прагматично подходят и говорят, ну, а что это вот дает, какую помощь это оказывает?
Когда 25 лет проводишь вечера русской культуры, то это уже входит в тебя.
Кроме публичной деятельности и кроме вообще всех этих выступлений и стихов, которые я пишу, есть какая-то еще невидимая часть работы, которую чувствуешь, которую невозможно передать словами, как Есенин говорил, несказанное, синее, нежное. Это реальные совершенно вещи. Вот когда мы проводим русский клуб, я чувствую, как немножко очищается атмосфера. Очень много ездили, и до сих пор сейчас ездим. Проехали всю страну, от Владивостока до Перми, до Минска, до Бобруйска, и везде проводили вечера. Везде проводили, с Лилией Ивановной, да? На крейсере «Варяг» даже проводили, у меня есть грамота. Вот я вам прочитаю стихотворение. Оно, может быть, скажет больше, чем говорит обычный рассказ. «Ты о чем загрустил? Разве старость причина для грусти? Или снежное поле печальнее серых дорог? С неисчерпанной силой природа тебя не отпустит, и гостей самозванных не примет трудящийся Бог. Потерпи до конца отведенного временем тайма. Отыграешь в команде, исчезнет твоя маята, опустеют трибуны, откроется вечная тайна стадионов и стад, одинокой игры и креста. Так и будет, конечно, ты прав, рассудительный критик. Знаю, сам виноват, что избитые ноги в крови, что играю давно без предписанных правил и прыти, и всю жизнь в одиночку мечтаю о небе любви. Знаю также, что всюду победа за тем, кто в команде, что скучает Россия по сладкому вкусу побед. Только все игроки наши нынче играют в Канаде или где-то еще. Да и я не игрок, а поэт».